Здравствуйте. Медсправка на права – отдельный вид государственной деятельности. В стране, где продаются паспорта, дипломы, диссертации, репутация, сама страна, медсправками торгуют с размахом, повсеместно, не стесняясь. К состоянию здоровья медсправка отношения не имеет, как техосмотр к здоровью автомобиля, ОСАГО к справедливому возмещению ущерба. В автомобильной сфере максимум государственного регулирования и минимум смысла. Сегодня медсправка покупается в специальных офисах с единственным письменным столом и ловким мужичонкой скользкой наружности в роли медицинского консилиума. Но ему требуются два дополнительных документа – справка от нарколога, справка от психиатра. Ими торгуют менее масштабно, и они добываются сложнее, но в свободной продаже пока остаются. Иногда возникает необходимость дополнительных затрат на энцефалограмму. Это для водителей с психическими диагнозами и психиатрическими отклонениями. В итоге медосвидетельствование заканчивается красивой бумагой с несколькими степенями защиты, подписями и печатями. Делается за один день. У профессиональных водителей аттракцион со здоровьем помимо справки требует предрейсового медосмотра. Все таксисты Москвы, выезжая из дома на линию, в лифте успевают его пройти и садятся за руль исключительными богатырями с пульсом, давлением и трезвостью космонавта. Но ведь иногда хочется узнать, кто из нас хоть немного здоровый. Даже Думе иногда интересно. Тем более, что от шоферской медкомиссии до медкомиссии военкомата один шаг, и данные по водителям могут пригодиться. Минздрав, покушаясь на бизнес медсправок, внезапно предложил здравую идею. Вместо того, чтобы иметь самостоятельный рынок поддельных документов и липовых врачебных подписей, вообще отказаться от шоферской медсправки. И выносить решение о годности к управлению транспортным средством на основании диспансеризации или профосмотра. Учитывая, что никаких диспансеризаций в стране не осталось, идея либо сразу вернется в привычное состояние продажи подделок, либо станет побудительным мотивом для населения отправиться на диспансеризацию, что потребует от Минздрава возродить диспансеризацию в ее советском виде как повсеместную, регулярную и обязательную. Тогда ситуация превратится из беспомощной в полезную. Поход за здоровьем отразится в единой системе, станет основанием для допуска к управлению автомобилем, либо препятствием, обходить которое в России не разучится никогда. Но в первом приближении для нечаянно здоровых диспансеризация окажется полезной процедурой, допускающей добровольное исполнение. Не из-под палки сходить в поликлинику, добровольно узнать про себя хорошие новости, а затем в ГАИ при манипуляциях с правами лишь порадоваться растерянности полицейского клерка, оставшегося без взятки. С профосмотрами сложнее, поскольку их организует работодатель, избегающий лишних затрат. Поэтому медицинское освидетельствование частников может получиться, а профессиональные водители продолжат куплю-продажу медсправок и предрейсового контроля. Почему проект Минздрава обречен? Ловкие люди в поддельных медкомиссиях, продающие справки водителям, находятся под патронажем полиции. Существует несколько профессиональных бизнесов ГАИ – угон автомобилей, торговля правами и медсправками. Этими медсправками торгуют полицейские. Минздрав всегда слабее МВД. Полиция до сих пор бьется со страховыми компаниями и выходит наверх с предложениями вернуть себе кормящий техосмотр. Потеря обширного кормления за счет техосмотра пробила слишком серьезную финансовую брешь в работе ГАИ. Минздраву даже не дадут дописать проект закона о всероссийской диспансеризации. Думу, с интересом отозвавшуюся на инициативу, полицейские в один окрик вернут под лавку. Продажа медсправок на права продолжится к обоюдной радости полиции и населения. Илон Маск сошел с ума, превратился в фашиста, и теперь американцы разбираются, насколько виноват каждый покупатель Теслы. Из-за океана, из Европы, Маск выглядит менее устрашающе и лишь настораживает неспособностью жить среди людей, тем не менее оставаясь вполне пригодным к существованию в космосе. Ему не очень подходит планета Земля. Ему самое место на Марсе. Но пока он живет на другом континенте, остается газетным явлением, Европе он не настолько страшен. Его можно смахнуть следующей страницей текста. В Америке от Илона Маска отмахаться нечем. Там он реальный во весь рост. Америка с ним с ужасом просыпается, живет целый день в стрессе и истерике и в изнеможении засыпает под Илоном Маска вместо колыбельной. И пока мы в Европе все еще посмеиваемся, американцы уже начинают таскать друг друга за грудки и пытаются отыскать крайнего. Первые на очереди – покупатели Теслы. Оказывается, на сегодня именно они виноваты в потакании фашизму, захвату Министерства финансов и закрытии агентства USAID. Переломным в психиатрии Илона Маска американцы полагают 2018 год. До этого момента болезнь развивалась, но оставалась в рамках плохого характера, считаясь особенностью поведения, и покупать Теслы было не стыдно. В 2012 году с выходом Model S Илон выглядел озабоченным климатом и экологией, что не смотрелось угрожающе. Как написал журналист Эмбер да Сильва, он был в основном каким-то безобидным придурком и поклонником Обамы, пишущим в Твиттере свои мысли о темном рыцаре и возрождении легенды. В 2015 году с выводом на рынок Tesla Model X поведение Маска стало настораживающим, заявления подозрительными, особенно в связи с рекламациями, вызвавшими у него истерику, и странные обещания о защите его электромобилей от бактериологического оружия. Пресса резюмировала: Маск становился все более и более странным, все меньше и меньше связанным рамками общественных норм, но еще не делал этого способами, опасными для окружающих. И покупка Теслы все еще оставалась приемлемой общественной нормой. А потом случился 2018-й и выход Model 3, сопровождавшийся скандалами, паранойей Маска из-за забастовки его рабочих во Фримонте. Тогда же Илон зачем-то назвал героического дайвера, спасшего людей, педофилом, получил судебный иск. От обиды напал на Твиттер, который со временем купил. Американская пресса пишет: 2018-й – это год, когда Маск перерос позицию парня из космоса и электромобилей в психа с дикими выходками, сделавшего непоправимый для всего человечества шаг, в результате которого мир стал хуже для всех. Именно здесь пролегает рубеж ответственности. Тесла, купленная до 2018 года – обычное приобретение. Тесла, купленная после 2018, потакание психу, про неадекватность которого нельзя не знать, поэтому любой покупатель непременно понимал, во что ввязывался, кем невольно становился и какова доля его соучастия в дикости из-за Маска, становящейся угрозой для всех. Плотина прорвалась. Последующие годы принесли все больше и больше фашизма, что привело прямо к сегодняшнему дню – миру, который контролирует Илон Маск. Если вы вводите Model Y или Кибертрак, оба автомобиля появились после психиатрического разворота Маска. Вы – соучастники всех бед, несчастий, преступлений Илона Маска. Тесловоды до последнего делали вид, что никакой связи здесь нет. Если Генри Форд поддерживал Адольфа Гитлера, то покупатели Фордов никак не причастны ко Второй мировой войне. Но Америке настолько необходим кто-то, повинный в поведении Маска, что тесловодов мало кто собирается слушать. И тогда они принялись оправдываться, взялись за дело и начали выстраивать оборону наклейками. Теперь на багажниках электромобилей Тесла все чаще можно увидеть надпись: «Я купил это до того, как мы узнали, что Илон сошел с ума». Спор давний, как сам автомобиль. Какая нация машину любит сильнее? Немцы считают, что по-настоящему любить автомобиль могут только они. И потому что самые первые, и потому что самые умные, и потому что у них лучше всех. В доказательство снимают очень скучные фильмы типа «Манта-Манта». Зато с их Нюрбургрингом, ДТМ, вызывающими зависть у всего человечества безлимитными автобанами, никто не спорит. Французы не согласны и про себя знают, что по-настоящему любить автомобили дано только им. Германия, конечно, колыбель, но Франция все остальное. И детский сад, и школа, и университет, в которых автомобиль стал полноценным, вследствие чего всемирным. Когда надо предъявить художественное подтверждение, можно брать весь французский кинематограф, начиная с Дефюнеса, Бельмондо, Фантомаса, ну или только Люка Бессона с его сериалом «Такси». В остальных случаях есть Ливан, желтый и черный рейд, красные дьяволы, Париж-Дакар. Американцы на этот европейский междусобойчик смотрят с ироничным недоумением. Разве кто-то превзошел Кадиллак? General Motors? У кого-нибудь есть что-то похожее на Корвет, Камара, Ренглер, F-150, Рэм, Субурбан? Господь научил людей ходить, Америка научила ездить. Америка сделала автомобиль для каждого и вырастила поколение с бензином в крови. Голливуд объяснил всему миру не только, как американцы любят автомобили, но и показал, как такой любви можно научиться и как про нее надо рассказывать. NASCAR, Инди, Бонневиль, Дрэг Рейсинг. У кого такой же обширный набор упражнений в любви? Россия про себя знает, что у нее автомобиль вшит в генетический код. Можно всю жизнь прожить без квартиры, есть алюминиевыми ложками, мыться хозяйственным мылом, но автомобиль будет обязательно. Кайен летом на зимней шипованной резине, купленный из последних сил. Любой Мерседес любого года и состояния. Дедушкин Москвич. Автомобиль в России – второе «я». Его любят сильнее жены, детей, партии. Японская Toyota на своем ресурсе Toyota Times выложила ролик с Lexus LFA. Это не новая машина, ей 15 лет. Ее выпускали только 2 года, с 2010 по 2012, отобрав покупателей в результате тщательной и очень сложной процедуры. Toyota потратила несколько миллиардов долларов только для того, чтобы сделать суперэксклюзив. Автомобиль для самых настоящих ценителей, только для тех, кто любит по-настоящему, всем сердцем и кошельком от 375 тысяч долларов. За 2 года Toyota выпустила 500 экземпляров. Как мир не стонал, не плакал, не уговаривал, допечатка тиража исключена. Этот Lexus сделан с максимальным фанатизмом, наотмашь, чтоб проняло, чтоб сразу во всемирную историю. В нем все исключительное, даже звук мотора. Двигатель очень редкой конфигурации только для фанатов. V10, атмосферный, объемом 4,8, мощностью 560 лошадиных сил. Создавать его на подмогу пришла не менее великая Yamaha. Особенный звук двигателя был одной из важнейших задач при конструировании. Уникальная машина должна получить не только уникальную походку, но и уникальный голос. Чтобы двигатель правильно звучал, он должен правильно дышать, ради чего инженеры Yamaha отвергли развал в 90 градусов и подобрали идеальный угол развала цилиндров в 72 градуса. 90 дали бы неравномерное сгорание смеси и пульсирующую характеристику взрывов топливо-воздушной смеси в цилиндрах, то есть резкое звучание с перепадами. 72 градуса обеспечили плавность процессов и результата. Помимо оптимального угла, инженеры отработали форму расширительного бачка, компоновку радиатора, конфигурацию всего подкапотного пространства, вывели в идеал впускной коллектор, просчитав под акустику изгиб каждой трубы. Но самые серьезные работы были с выпускным трактом. Коллектор чертили в соответствии с авиационными рекомендациями по аэродинамике. Чтобы получить идеальное распределение звука двигателя не только снаружи, но и внутри, где за рулем будет самый главный ценитель, весь салон проектировали, исходя из акустического поглощения и отражения звуковых волн, даже формы приборной панели. Дизайн спидометра были приведены в соответствии с правильным отражением звука. Что в ролике Toyota Times? Звук. Никакого действия. Машина не двигается с места, никуда не едет. Стоит желтый Lexus. Его завели, и он раскатился правильным голосом великого двигателя на всю округу. Показаны моторы, салоны, машина, но весь смысл ролика в том, как звучит двигатель. Он басит на холостых, он поет на повышенных. И так 3 часа. Ролик закольцован и собран на долгий хронометраж в единый саундтрек, чтобы включить дома компьютер и больше ничего не делать, только слушать. Подобных приложений много. Кто-то включает звук камина с потрескиванием дров, кто-то любит шум морского прибоя и живет под него, кто-то запускает на долгие часы лес, щебетание птиц. Toyota на 3 часа запустила двигатель Лексуса, чтобы наслаждаться, чтобы отзываться на подъем оборотов ритмом сердца и сбивчивым дыханием, чтобы слушать и восхищаться. Вы когда-нибудь могли подумать, что сильнее всех автомобили любят японцы? Самая модная тема – беспилотники. После электромобилей это следующий шаг развития технологий. Беспилотные алгоритмы, безопасность, полностью автономное вождение – интереснейшие задачи отрасли, определяющие будущее. Автомобильные компании взялись за тему повсеместно, учинили конкуренцию, выявили лидеров и в результате предложили потребителю интересный и вполне надежный продукт. А кто сказал, что это нужно? С чего вдруг возникла идея, что клиент нуждается в беспилотнике? Кто сморозил эту глупость и повел человечество в следующий после электромобиля тупик? Кто определяет, что нужно людям? Откуда взялась всемирная оголтелость с автономным вождением? С какой стати все ринулись на эти грабли? Первыми автономное вождение получили котики. Хозяева купили им роботы-пылесосы, и те с удовольствием поехали по квартире. Тут же случилось вирусное телевидение с нескончаемым контентом, где котики едут вдаль на пылесосах, гоняют на них по дому, устраивают разборки и ДТП. Поскольку пылесос и электромобиль – ближайшие родственники и отличаются в основном размером, люди захотели эту технологию себе, надеясь, что сами станут милее и хоть кем-то будут восприниматься без отвращения. Комплекс неполноценностей и зависть к всемирному обожанию котиков подтолкнули человечество к провальной попытке конкурировать с котиками, которые заведомо лучше. Люди самонадеянно предположили, что если также усядутся на большой робот-пылесос, то и эффект получится сопоставимый, все вокруг непременно восхитятся. Теряя остатки здравого смысла на каждом следующем витке эволюции, человечество поспешно выкатило роботы-пылесосы на дороге и помчалось. Вместо умильных роликов получился всемирный контент со смертельным исходом и скандальные расследования с Теслами, убившими хозяев об грузовик или полицейскую машину с мигалками. Выяснилось, что сделанное для котиков работает отлично. То же самое сделанное для людей непременно приводит к жертвам. Котики умеют менять направление, даже падая со шкафа. Люди не умеют, даже понимая, что впереди пропасть. Поэтому человечество, вместо того, чтобы радостно любоваться котиками, яростно провозгласило автономный транспорт важнейшей задачей и бросилось творить и вытворять. Помимо прекрасной технологии самоуничтожения, беспилотники обрадовали перспективой прекратить профессию водителя. Шофер в экономике – одна из ключевых фигур. В Америке, России, Китае, Индии, Японии автомобильный транспорт – основной. И во всех этих странах безработица – по несколько миллионов бездельников на пособие, из чего следует, что профессия водителя нескончаемая, она востребована сейчас, понадобится завтра. Но человечество затеяло одним выстрелом прикончить двух зайцев – и автомобиль, и водителя. Развитие беспилотников ведет к появлению следующих миллионов бездельников, которые зря родились и которым нечем будет заняться. И ведь уже понятно, чем все кончится. Людям надают по рукам. Они отвернутся от профессии, безработных станет не миллион, а миллиард, а беспилотники вместо повседневного увеселения уйдут с дороги в узкую специализацию, откуда и появились, лишь усилив дефицит водителей. Идея автономного автомобиля возникла 20 лет тому назад в управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, DARPA. Войскам понадобился бесстрашный грузовик на поле боя, умеющие доставлять боеприпасы под обстрелом, эвакуировать раненых, кататься по минным полям. В результате появился конкурс DARPA Grand Challenge и вполне автономные грузовики, умеющие ездить по пустыне, лазить через окопы, уворачиваться от подбитых танков. Вот на войне беспилотникам самое место. Подальше от людей, поближе к специфическим задачам высокого риска. У немцев досрочные федеральные выборы. Пытаясь договориться с населением, политики внезапно захотели узнать, а что же на самом деле интересует людей? Поскольку в Германии 49 миллионов избирателей – это водители, Политики с отчаянием провели опрос целевой аудитории и в числе прочих оплеух неожиданно узнали, что люди думают про беспилотники. Оказывается, в высокоразвитой Германии, где каждый второй котик отлично справляется с роботом-пылесосом, 23% респондентов тему беспилотников не интересует вовсе, а 48% их отвергают. Им беспилотники не нужны ни в каком виде. В сумме 71% респондентов против беспилотников. Кто же сказал, что человечеству они нужны? Кто придумал эту глупость? Кто отправил людей на грабли? Беспилотники не нужны людям. Беспилотники не нужны автомобильным фирмам. Беспилотники не нужны экономике. Но ведь это ни в коем случае не остановит ни прогресс, ни беспилотники. Дети и старики по умолчанию считаются дураками. Одни еще не умные, другие уже не умные. Поэтому вариант взаимодействия общества с ними – дрессировка. Жесткий диктат, запреты, ограничения. За детей и стариков все вокруг знают, что им лучше, а что хуже, что им можно, а что нельзя, как правильно, а как нет. Дети обязаны спрашивать разрешение у взрослых. Со стариками сложнее. Они могут не только не спросить, но еще и огреть костылем. Но общество стремится загнать стариков в ситуацию, когда и они без спроса не посмеют. Америка решает, что делать с дедушкой Эдом Дэвисом из Техаса. Он старенький, но позволяет себе нормальную жизнь. Самое время позаботиться, навалившись на старика всей мощью государства. Идеальный вариант – положить дедушку на сохранение. Желательно в хрустальный гроб, подвести к нему систему жизнеобеспечения, ввести катетер и чтоб не шевелился. Так дедушка Эд Дэвис проживет без опасности повредиться, помяться и стрепаться сильнее обычного. Но главная опасность не столько в самом дедушке, сколько в его способности жить без посторонней помощи. До тех пор, пока он шевелится, может что-нибудь произойти. Дедушка может что-нибудь испортить, сломать, повредить. Но ведь до сих пор не произошло. Дед безопасен. Более того, он в полном здравии, адекватен, остроумен, аккуратен, активен в соответствии с возрастом. А вдруг? И что тогда? Суть заботы не в пользе. Заботиться не для того, чтобы стало лучше, не ради качества жизни. Заботиться для отчета, ради уверенности в себе, для самолюбования и чтобы всем громко доказывать свою гуманитарную миссию. Иначе от деда бы просто отстали, безо всякой заботы. Пусть продолжает жить, как прежде. Нельзя. Требуется решить судьбу деда Эда, без его согласия, поскольку не ему решать, как о нем надлежит заботиться. Не ему решать, как ему жить. Он ведь рано или поздно жизнью не справится. И что тогда? Необходимо принять меры заранее. Джордж Буш-младший, когда был руководителем фирмы, потребовал от сотрудников составить список предстоящих ошибок, чтобы те подробно описали, где и как они все и все испортят, чтобы Джордж Буш заранее предусмотрел варианты спасения. С какой стати Америка решила уничтожить именно Эда Дэвиса из Техаса? Дело в том, что он позволил себе два недопустимых факта. Во-первых, ему 101 год. Во-вторых, он до сих пор за рулем. Дедушка садится в свой пикап «Шевроле Сильверадо» и едет по делам. Дел немного, в основном в магазин. Дойти до него пешком невозможно. Это Америка, Техас, здесь нет пешеходной инфраструктуры. Это территория ковбоев, тут последние 300 лет принято скакать на лошадях, последние 100, заменив их на автомобили. Нет ни тротуаров, ни велодорожек, все вокруг ездят в булочную самостоятельно за рулем. И столетний Эд Дэвис вместе с ними. Он отличный водитель, у него нормальное зрение, и он справляется с рулем и педалями. Если не знать про возраст, то ничего угрожающего общественной безопасности и правилам дорожного движения в нем не угадывается. Обычный пожилой водитель Америки. Но вот случилась опека и забота, и деда пытаются запереть под домашним арестом. Вдруг он перепутает педали, а вдруг он свалит забор, вдруг он забудет, как его зовут. Но ведь медицинская страховка констатирует обратное. Никаких «вдруг» 100 лет не случалось и не предвидится. Но общественность не может спокойно пережить чужое хорошее самочувствие. Если кто-то в отличной форме дожил до 101 года, требуется его за это наказать, чтобы неповадно, чтобы, как у всех с болезнями, аптекой не старше позволенного. Пытаясь задушить бывшего морпеха и ветерана войны заботой, страждущие предлагают отобрать машину, права и не пускать его на волю, запугав соседей угрозой непременного ДТП. Доставлять продукты на дом, нанять специального соцработника, вызывать за муниципальный счет такси никто не предлагает. Дед слишком хорош в свой 101 год, чтобы за него платить. Самое страшное, Эд Дэвис обожает водить машину. Ему нравится, он умеет. Стаж у него непозволительный, к тому же без единой аварии. Это невыносимо. Хочется поискать такого же дедушку в России, прожившего 100 лет, остающегося в здравом уме и трезвой памяти, дееспособного, со своим домом, пенсией, большой машиной, на которой он ездит по своим столетним делам. Старинными автомобили, как и пожилыми, люди становятся внезапно. Вроде бы еще вчера красовались в шоурумах, танцевали на дискотеках, ездили по улицам, а теперь считаются антиквариатом с разницей в цене. Люди дешевле, автомобили дороже. Все как с одноклассниками, которых давно не видел и только теперь понял, что сам стал антиквариатом. Организованно ценить старину и отмечать годичные кольца французы стали в 1974 году, когда издательство «Гранж Бателье» придумала делать вместе со своими читателями большую автомобильную энциклопедию. Издательство публиковало материалы частями, а подписчики их собирали в большие книги и несли в переплетные мастерские, получая на полках шикарное издание. А через два года, в феврале 76-го, издательство красиво подытожило проект выставкой «Ретромобиль» с экспонатами, про которые напечатало столько томов. Но получившееся мероприятие со старинными автомобилями всем так понравилось, что его стали проводить ежегодно безотносительно издания книг, и с тех пор зима в Париже заканчивается международным автосалоном «Ретромобиль». Поскольку старость, как и старина, весьма продолжительная и в чем-то условная, на эту выставку допускаются не только откровенно антикварные автомобили, но и машины просто старше 25 лет. Это первый возрастной рубеж устаревания. Такие автомобили носят титул не «олдтаймер», они называются «янгтаймер». В 2025 году 49-й автосалон старинных автомобилей в Париже получил 4 тематических раздела. Любое автомобильное издательство сделало бы точно так же, к месту воздав должное важным датам и людям. Экспозиция Адольфа Кегресса. Его имя французы помнят не очень уверенно и гордятся его изобретениями от случая к случаю, поэтому ретромобиль напомнил о вкладе этого грандиозного инженера в мировое автомобилестроение. Для нас Кегресс – часть дореволюционной истории. В 1903 году, в возрасте 24 лет, Адольф приехал в Россию и устроился на железную дорогу старшим механиком. Как-то раз на станцию прибыл поезд императора Николая II. Но замерзла стрелка, и поезд замер. Молодой француз быстро сориентировался, стрелку разблокировал, открыв путь поезду и карьере, поскольку его действие оценила свита императора, и его тут же позвали работать в царский гараж. Адольф Кегресс запомнился России щепетильной честностью, невероятными знаниями и потрясающими изобретениями. У Николая II он мгновенно стал начальником гаража и другом императора. В 1913 году Кегресс специально для зимней охоты царя изобрел, запатентовал и построил полугусеничный вездеход, став автором одной из важнейших конструкций повышения проходимости. Такой же полугусеничный автомобиль он построил для следующего русского царя, Владимира Ленина, после чего сумел вернуться во Францию и устроиться работать на «Ситроэн». Андрей Ситроен был восхищен идеями Адольфа Кегресса, вцепился в него, получив грандиозные вездеходы, прославившие Францию и фирму Ситроен в черном рейде по Африке в 1922 году и желтом рейде в Китай в 1931. Если бы Андрей Ситроен сохранил отношения с Адольфом Кегрессом, то получил бы еще и первую в мире автоматическую коробку передач. Когда в 1940 году немцы оккупировали Францию, Адольф Кегресс уничтожил все свои чертежи, макеты, образцы, чтобы они не достались врагу. За свою жизнь он зарегистрировал почти 200 патентов. 70-летие произведению искусства Citroën DS в 1955 году. Эта машина стала одним из символов Франции. Эйфелева башня, Шанель номер 5, Citroën DS. И сегодня смотрится космически. А тогда и подавно стала главным автомобилем на Земле. Чтобы объяснить Францию, было достаточно показать этот автомобиль. Сами французы описывали его очень непривычно, сравнивая с галькой, вежливо кивая в сторону американцев, подсказавших моду на аэродинамику. DS стал продолжением довоенной программы 1935 года Андре Ситроена «Автомобиль для массового рынка», поэтому он получился недорогим, доступным для каждого восхитившегося, но невероятно инновационным. Облик богини скрывал технику, опередившую всемирный прогресс на десятилетия. Гидропневматической подвески еще долгие годы не было ни у кого, кроме Ситроена. Единой гидравлической системы, объединившей коробку, руль, тормоза, подвеску, нет до сих пор. А цирковой трюк с запасным колесом и подавно никто не смог повторить, оставив замену запаски развлечением исключительно для владельцев Citroën DS. Поскольку технику понять могут не все, для остальных DS вот уже 70 лет остается непревзойденным примером современного искусства, с достоинством присутствующим в галереях живописи и скульптуры. Великий кузовных дел мастер Анри Шапрон сделал DS своей музой и посвятил ей 9 работ, создав в том числе несколько кабриолетов. В 1962-м на президента де Голля было совершено покушение. Его DS получил пробоины в кузове, были пробиты шины, но машина ушла от погони. И на суде преступники узнали, что это была серийная машина, без каких бы то ни было переделок и ухищрений. В Формуле-1 у Франции долгая история и славные имена, требующие напоминания. Команду Рено и так все помнят, а вот Лежье и Матра подзабыты. До вступления в высшую лигу автоспорта у Франции складывалась нелогичная ситуация. Гонщики были, гоночных команд нет. Имена французов звучали по всему миру на всех континентах, а страна оставалась в тени. Период понятного нам присутствия в Формуле-1 для Франции начинается в 1968, и уже через год команда Матра выиграла Кубок конструкторов. Когда в 1977 Жак Лафит выиграл гонку за рулем Лежье, ему не удалось услышать Марсельезу на награждении, поскольку организаторы не предполагали французской победы и не приготовили гимн. Затем эстафету национального присутствия подхватило Рено, остающееся в формуле до сих пор. Ну, четвертая тема – ретромобили-мотоциклы. Ну, как-нибудь в следующий раз. И тут внезапно зал номер 3. С машинами от 25 лет и старше. Первая стадия антикварности с теми марками, с которых начиналась наша с вами автомобилизация, молодость, перестройка. У нас на глазах. Они были новинками. Про них была реклама и мечты. А сегодня они в доме престарелых. Хотя уровень автосалона меняет минус на плюс и словно заново пускает нас в шоурумы, куда мы не попали в прошлый раз. Поскольку все эти машины продаются, весь зал все по 30 тысяч. Тряхнуть стариной здесь получится без отдышки и хромоты. Купив и помолодев, выехав на улицу на сверкающем новизной автомобиле периода мечтательной юности, разглядывая в зеркале заднего вида не вчерашний день, а свое внезапно посветлевшее завтра. Вопросы-ответы реплики. Митяй К-51 про испанского мэра Парижа Энн Идальго. Париж подхватил испанку. Блестяще. Юрий Вачугов. Вам бы пустырника попить. Вижу, у вас сущность в виде тесловода, и она вас сильно беспокоит. Сколько можно доить одну и ту же несмешную шутку, что владельцы тесел какие-то экзальтированные идиоты, требующие к себе особого отношения? Вы их вообще в природе встречали? Я купил себе Теслу, потому что мне государство на нее субсидировало десятку евро. Электричество в домашней зарядке дешевле бензина. Из обязательных сервисов у нее замена салонного фильтра и колодки 1000 через 200. Мне абсолютно наплевать на экологию. В Сусуман я на ней ехать не планирую. Что я делаю не так? Но абсолютно в каждом выпуске Асланян мне с апломбом рассказывает, какой я идиот. Вы мой рассказ приняли на свой счет. Угадали идиота именно в себе и приписали постановку диагноза именно вам. Остальные тысловоды поняли, что разговор не про них, в бутылку не полезли, себя на показ не предъявили и в результате идиотами не прослыли. А вы, Юрий, сразу поняли, что я про вас. Ротор-оптимист. Считаю отношение товарища Слоняна к электрификации средств передвижения вредным проявлением буржуазного наследия, имеющим свои корни в контрпродуктивных гаражах Джей Лено, Газ Манки, Вест Кастом. Вы напрасно беретесь осуждать Асланяна. Заканчиваете привычку осуждать на партсобраниях главного инженера вместо обсуждения работы главного инженера. Ваша проблема в том, что вы всегда норовите осудить, а не обсудить, и не видите разницы. На сегодня все. До свидания.